Итак, мне по праву рождения принадлежит право высказываться и трактовать свои высказывания могу только я, как автор высказывания. Сегодняшняя лекция будет называться, ну она не такая умная, как предыдущая лекция, да? Такая, она будет такая очень простая. Будет она называться синхронизация добра. Синхронизация. Что такое слово синхронизация? Был такой человек в 18 веке, сейчас я никак не запомню, как его зовут, Христиан Гюйгенс. Это в 1665-м. Это великий голландский физик. Он однажды заметил, что он повесил пару часов, ну такие, знаете, с маятниками. Вот. Ну и маятники качались как попало, и вдруг он заметил, что они качаются синхронно. Он опять это сбил, они опять синхронизировались. Вот. И сейчас уже делается, по Ютубу есть такая штука, значит, такая платформа, и там, как это называется, метроном. Такой тук-тук-тук-тук. Их заводят, чтобы они не кончались эти. И вот их как попало, 2 минуты они все одинаково. Представляете? Железяка. То же самое можно сказать о людях. О людях, что люди, когда вот вместе в одном помещении находятся, у них внутренние там биопроцессы начинают синхронно работать, синхронно, синхронизация. И беда или счастье, я не знаю, ну просто такой закон, синхронизируется все, и зло, и добро. И зло, и добро синхронизируется. Ну понятно, разные результаты. Я прочитаю, как, ну, надо отдать честь этому Христиану Гюйгенсу. Что такое явление синхронизации? Потому что это суть лекции. Явление синхронизации было открыто в 1665 году великим голландским физиком Христианом Гюйгенсом. Он обнаружил, что маятники 2 часов, спустя некоторое время после того, как он повесил их рядом на стену, начинают качаться полностью синхронно. Гюйгенс продолжил изучить взаимную синхронизацию и обнаружил, что согласованность ритма в 2 часов была вызвана движением опоры. Оказывается, не просто так. То есть опора должна быть подвижна. Если она забетонирована, они не синхронизируются. Но подвижна должна быть. Например, вот мое тело – это опора для всех моих органов. Она одна. И она подвижная. И когда наступает синхронизация, например, я начинаю бежать. И вот я бегу, и начинается второе дыхание, говорится, да? Второе дыхание – это не то, что вот как двойное дыхание. Вот у голубей, у них там мешки такие, знаете, да? Кто эту зоологию, да, изучал. Вот. Это когда ритм моего сердца, ритм легких, ритм мышц, все совпадает. Потому что до этого, и мне бежать как-то легче, я трачу меньше, я просто лечу, просто наслаждаюсь. Мне даже кажется, что я, когда бегу, я получаю энергию, я не трачу ее, а получаю. Почему? Потому что это как солдаты по мосту, когда идут, и они в ногу, образуется такая сила синхронизации, что мост рушится. Вот. А эта сила, она меня несет. До этого мои органы работали в противофазе или как-то... Но они мешали друг другу. И когда я вот иду, и просто что-то делаю, и как-то вот... И от этого зависит, здоровый человек или нездоровый. У здорового человека просто все синхронизировано. Но чтобы синхронизироваться, надо двигаться. Поэтому, когда говорят, например, вот зарядка, да? Вот как раньше, помните, в Советском Союзе? Ноги на ширине плеч там встали, вот это. Для чего это делается? Это делается для того движения, чтобы вот эти органы, их мять там начинают, повороты, какие-то наклоны, они синхронизируются, они вынуждены синхронизироваться. То есть, если, чтобы синхронизироваться, надо как минимум двигаться. И вот потом ты целый день, как это называется еще спутная волна, когда минимум усилий, ты как вот на волне тебя несет, у тебя все в порядке. Потому что мы сами себе все мешаем. Вот эти все радиоактивности там травят нас и все такое. Это чепуха по сравнению с тем, что мы сами себе, и у нас кто в лес, кто по дрова. Старость не что иное, как вот это, как это называется, рассинхронизирование вот этих наших органов. Вот и все. Они просто перестают себя поддерживать. Почему? Мало двигаешься. Просто минуточку, мало двигаешься. И все. И таких примеров много. Так вот, тут есть такой вопрос, значит. Если ты, твоя жизнь синхронизирована, смотрите, если посмотрим на эти метрономы, да, вот они тук-тук-тук-тук-тук-тук, и а где ж личность, а где ж там предназначение, которое там уникальное, а как же наши отпечатки пальцев, которые ни у кого никакие, ну, не похожие, да, и тут вдруг все вот так вот в ногу, как вот это. И если ты видишь, что ты засинхронизировался так вот со всеми, то у меня возникает большой вопрос, у тебя вообще различающий интеллект есть или нет? Различающий интеллект. Различающий интеллект, что такое? Я про различающий интеллект уже говорю там третью, четвертую лекцию. Что это такое? Для чего он нужен? Вообще, по большому счету, отличить добро от зла. То, что надо делать, от чего не надо делать. То, что деструктивно, а то, что вот это. Причем это может меняться через день. Сегодня это надо было делать, завтра ни в коем случае. Если у тебя нет различающего интеллекта, а просто какая-то брошюрка, листик, которая не знает, какое сегодня число и какое время для чего, вот, то ты попал. Для этого надо различающий интеллект. Если ты так синхронизирован со всеми, то ты попал. Причем синхронизируются исключительно слабые люди. Почему? Потому что слабые люди подключены к известной нам Махамайе. Махамайя. В христианстве это называется дьявол. Или просто отделенная энергия. Или материя. И она же энергия ненависти. Энергия ненависти. Или ты подключен к йога-майе. Это ты подключен к любви. И вот это вот, это как градусник, знаете. Тут вот плюс, тут минус. И люди, вот все люди вот никак не... Они вот подходят к этому, к нулю, вот и к этому, да. И вот перескочить его никак не хотят. Потому что когда они будут около нуля, у них уже все хорошо. Все хорошо. И тут надо пожертвовать еще там чем-то. И человек думает, а от меня тогда что-то останется или нет. И это восстанавливает. И он опять вот так вот от нуля и дальше. И он много говорит о любви. Ну, человек, который много говорит о любви, а не делает этого, то есть... Ну, любовь, она самопроявлена, и ее видно. Ее видно. Когда вот говорит, вот эти все психологи, вот это все там. Когда человек перескакивает этот ноль, синхронизация заканчивается. Потому что ты уже с Богом. И больше ты ни с кем синхронизировать тебе не надо. И этот человек становится лидером в обществе. Кстати, вот эти метрономы, которые вот так вот, тик-так, тик-так. Там есть такая пружинка, ну, как у часов. И вот если какой-то метроном зарядить так хорошо, да? Все построятся именно под него. Потому что у него самые устойчивые вот эти вот. А те чуть слабее. Человек, который слаб, он сразу, можно сказать, подключен к энергии ненависти. Хотя он добропорядочный, улыбается, но у него ненависть кипит. Он видит там не так, со мной не поздоровались, меня не уважили. У него претензии постоянные. Энергия ненависти, не любви. Любовь, как написано, любовь. Не ищет своего, да, и так далее по списку. Там вся характеристика, ты подключен к ненависти. Ты подключен к ненависти. А раз ты подключен к ненависти, если любовь делает тебя больше, у тебя круг знакомых расширяется, вы думаете, я такой умный? Нет, просто у меня много знакомых, и не сообщают всякие сведения, поэтому я много знаю. А так я даже не помню, что сейчас вам сказал. Ну вот, забыл. Что я опять забыл? Так, сейчас. И вот этот слабый человек, он вдруг синхронизируется с какими-то другими метрономами, которые ходят здесь. А их синхронизирует что? Пропаганда, которая со всех утюгов рассказывает, как надо, как не надо. Она нам... И он думает, что это он думает. Она его так и синхронизирует. И когда он... заряжен, но не изнутри, не Богом, не йога-майя, а маха-майя, чем-то снаружи. А снаружи темные силы прекрасно знают, что сила синхронизации, сила единства – это силища. Они берут и синхронизируют какую-то массу людей, чтобы в своих целях их куда-то там направить. Как определить заряженного человека вот такого вот энергии ненависти от ну, от естественного человека, то есть любви. Любовь же естественная, да? Как определить? Какая-то информация взрывается вот такой, для него как шкуру содрали с него, да. Нет, это не так. А если, ну, человек к йога-майе подключен, ну, к любви, да, ты хоть что ему говори, это не выводит его из себя. Потому что человек синхронизировался вообще не от Бога, не со своим предназначением, вообще непонятно, как он синхронизировался, просто кому-то было выгодно, чтобы он так думал, чтобы было такое вот у него поведение. И благодаря этому он ощутил в себе силу, ну, которой раньше у него не было, сила единства вот с этой вот толпой орущей. Ура, или ну что-нибудь там, да, что-нибудь. И неважно, хорошо и плохо. И как только вот мы убираем и ставим под сомнение вот эту его доктрину, на основе которой он присоединен к этой силе, он сразу понимает, что он будет слабый, он поймет, что я вообще никто, и он тебя вот начинает это, ну, категорически нет. Вот это значит, эта сила не его, эта сила, прямо скажу, а дьявола. Его просто используют, это просто вот такой вот кокон, который используют кто хочет, как хочет, и в любой момент может его утилизировать, и он даже этого не заметит. И там слова такие: героизм, духовность, просветление, все что угодно. Но если он вот это признаки фанатизма проявляет, он от дьявола. Вот такой. То есть вот, ну, такой маркер, да? И Вопрос был по предыдущей лекции. Буду рад когда-нибудь посетить Шветадвипу. Город не нашел. Какой город точно? Ну, город Запорожье у нас, улица Циолковского, 1А. А, вот, собственно, вопрос. Заметил, что энергия ненависти негативная, расставляет все по местам и позволяет видеть вещи такими, как они есть. Человек говорит. Вот когда все хорошо, ну, что-то туман. А когда вот такая ярость благородная, вот все знаю как. Нет, извините, энергия ненависти, она запутывает. Это иллюзия. Причем иллюзия с полным... Человек ощущает силу, вот этот психоз у него начинается, и эту силу он принимает, силу вот эта резонанс, срезонировал с энергией ненависти какой-то, которая тут вот летает. И он принимает эту силу ненависти за силу правоты. Ну, сила, ну, сильная, значит, прав, да. Вот если бы не прав, значит, был бы слабый. Вот. А энергия добра, продолжает человек, принятие, делать тебя спокойным и, как я заметил, человеком с печалью. Нет, нет, и еще три раза сверху нет. Когда, то есть энергия добра, она, это ясность, это сила, это энтузиазм, это я, вот, вот, энергия. То есть мне это вот как раз ясность, а не то, что я спокойный. То есть полностью, смотрите, перевернутое восприятие. Перевернутое восприятие – это результат воздействия вот этой Махамайи. Она все делает наоборот. Посмотрите любое священное писание, там все святые, последние негодяи, а которые годяи, их в грешники записывают. Например, если взять Библию, Соломон там, он практически он помирил народа, не, он нагрешился, а он поженился через семь, и все, войны прекратили. Все, предал свой народ. А Давид, который там все равнял, значит, нормальный человек, да, да. И там, а Саул там недостаточно убивал, вот провинился, понимаете? Вот все наоборот. Причем это не Библия только, это просто в одно время иезуиты проехались по всему земному шару и переписали все, подчеркиваю, все священные писания. И Бхагавад-гита, и то, что там большая колесница, малая колесница в буддизме, все переписано, все наоборот. Все наоборот. То есть иллюзия не просто, как говорится, у сатаны нет своих дорог, он просто путает дороги Божьи. Он переворачивает. Я хочу сказать, что сила синхронизации, вы как вы вот убедились, она... Да, там было условие, что вот эти, когда метрономы вот так вот там тикали, да, платформа должна быть подвижная. Там просто брали два брусочка таких вот, ну, как цилиндрика, ставили доску и метрономы, и они качались. Ну, кто-то раскачивался на качелях с помощью ног. Ногами туда-сюда, туда-сюда. Кто-то другой садится, он может остановить, в противофазе как-то работать. Он где-то это... Ну, должна быть подвижная платформа. Так вот, подвижной платформой в нашем ментальном, так сказать, мире, чтобы там нервничаем или мы любим, служат вот эта энергия любви или энергия ненависти. Вот на какой мы платформе сейчас. Но мы же не метрономы. Их куда поставил, там они стоят. Мы можем перейти. Поэтому говорят, вот как с кем как-то...
Поберёшься.
С кем...
Наберёшься.
Да, а так тебе и надо, да? Как-то что-то такое... С кем поведешься, того и наберешься, да. То есть синхронизация получится. То есть нельзя побывать в бане, не вспотеть. Ну невозможно. Так и здесь, так и здесь. То есть это работает. Итак, перевернутое восприятие. Что, как это ну, на практике выглядит? Это полное отсутствие понимания кармы. Сразу виноваты. Вот, особенно потому, что мне плохо. Перевернутый. Знаете, что такое отсутствие понимания закона кармы? Это отсутствие понимания тотальной справедливости, которая нас окружает. Все, что нас окружает. Вот, как я на прошлой лекции говорил. Вот, стиральная машинка работала, или там кофемолка какая-то, и сломалась. Вот, взяла сама и сломалась. Как? Если что-то произошло, значит, до этого я сделал все, чтобы с этим все произошло. Все. Машина, или жена у меня, или ребенок. Вот слушался, раз и перестал слушаться. Значит, я все сделал для того, чтобы оно так стало. Само оно так не делает. Это имеется тот случай, когда это касается меня. Если это касается, меня не касается, то есть то, что меня касается, моя заслуга стопроцентная. Стопроцентное. И в этом закон справедливости. Вот. И такой человек, ну, под Махамайей, значит, он начинает самоотверженно сражаться со следствиями, совершенно игнорируя причину. Причину он сам. И недоумевает, почему при огромных ресурсах нулевой результат. Говоришь, а его как об стенку. Говоришь, нулевой результат. Потому что со следствием. То есть Махамайя, она выдает поводы за причины. Это касается как в микрокосмосе, так и в макрокосмосе. Это может быть глобальная война, там Первая мировая война. О, это потому что началось, потому что Фердинанда какого-то убили. Да не, ребята, просто был финансовый кризис всего мира, всего капитализма. А это был повод. Это Махамайя, то есть дьявол, он тебе дает повод, и ты на этот повод, а причина остается нетронутой. И поэтому ты ничего не выгребаешь, а все зря. И просто работаешь, как белка в колесе, а энергия куда-то вот идет. Ну, куда идет? Ну, вот к этому заказчику, да? Во всех конфликтах, во всех войнах. И на самом деле, то есть он видит, вот она причина моя, да, она не причина. Это все равно, что вот я на этого человека... А окрысился, а здесь стоит бес и смеется вот так вот, наматывает себе там, это складывает в канистр себе эту, гавах так называемый. То есть невежественные люди, невежество это и есть настоящий враг. Вот если я буду понимать причины, почему так, то все, у меня все будет хорошо. И откуда появляется невежество? Может, меня не доучили? В школе. Может, школа была плохая? Нет. Все как в этих метрономах. Если я человек трудолюбивый, ни школа, ничего, само действие меня учит, само действие меня образовывает. И если я лодырь несусветный, как ты меня не учи, сколько ты корочек мне там не выдай диплома, все равно я буду вот такой, понимаете? Вот. И тогда буду... Они не очень любят учиться, не очень любят трудиться, но зато очень любят бороться. Как только вот они вот такие вот... Энергия любви, она, знаете, как вол. Запрягает и пошел. И пошел там. Какая погода, что он делает, независимо ничего. Сила, огромный потенциал. Ну, Бог, это же потенциал, безлимитный источник. А у этих потенциал, конечно, маленький. Им только... Ну, И поэтому они делают вот все рывками. И говорят, он какой-то психованный. А он без психа, без рывка, он не сдвинется, он сам себя не может поднять без рывка. Вот. И, потом, и говорят, вот нервы. И вот эти все обиженные люди, они рвутся в героя, сражаются с большим энтузиазмом, со следствиями. Ну, вам они, конечно, обязательно скажут, что они не для себя это делают. Они нервничают из-за боли ближних. Потому что вот там плохо. А на самом деле, вот у них эта боль, которая накопилась, и вот они начинают там сражаться. То есть, подключение к энергии ненависти полное и отсутствие, ну, контроля сознания. Сознание оккупировано бесами, бесы там пируют. И потихоньку травят сознание. У них там и отхожее место получается. И вот, к сожалению, вот в христианстве и в других было, что было вот такое понятие экзорцизм. Как это делается? Я говорил, что есть 4 уровня бесов. Как там, вот молитва, это то, что с первым уровнем работает. Причем работает легко. Ну, этим пренебрегают. Вот. И я хочу зачитать вам этого Андрея Шаповалова «Отравление сознания». Как мы, нам сознание травят. Можно сказать, бесы, и в этом какая-то мистика, знаете, какие-то сказочки религиозные, да? Еврейские народные сказочки религиозные. Вот эти пришли там эти бесы, а может их и нет, мы же их не видим. Микроскоп не, нет, но нету, да? Хотя, надо сказать, сейчас такая техника, что их можно даже видеть. Это просто инфернальные сущности, которые в определенном, ну, и в аудиоформате, и в видеоформате можно их зафиксировать. Просто им тут не климат, и нас оккупировали вот эти. Мы их называем в просторечии бесы. И вот, и то, что творится сейчас в политике, в СМИ, в образовании, это дело их рук. Потому что они хотят нам отравить сознание, и чтобы мы шагали строем, как вот эти вот, эти...
Зубы.
Ну да, да, да. Метрономы вот эти вот, метрономы, да. Итак, я прочитаю про отравление сознания. Духовно отравленный человек очень редко примет совет или коррекцию, потому что будет думать, что прав. Душевно отравленный – это человек, создавший свою реальность. Обычно Бог оставляет таких личностей до полного краха. Я повторюсь, если человеку надо что-то доказывать, то доказывать уже не надо. Не надо. Оставь его в покое. За истиной приходят, ее не разносят. Не разносят. Обычно Бог оставляет таких личностей до полного краха. И только после полного провала и краха такой человек будет способен услышать Бога и двигаться к исцелению и восстановлению. Скорее всего, эту тему не способны услышать те, кто духовно отравлен. Но я говорю ее для того, чтобы предостеречь детей Бога. Несколько сфер, которые надо охранять, чтобы не попасть под духовное отравление и уничтожение. Первое. Сколько тут пунктов? Раз, два, три, четыре. 5 пунктов. Информационное отравление. Перегрузка абсолютно ненужной информации. Бесконечный просмотр новостей. Пустые ток-шоу и тому подобное. У этих личностей нет взаимоотношений с Духом Святым. Они думают, что и спорят насчет того, что в реальности не могут изменить. Я лично придерживаюсь, я очень охраняю свои мозги в том смысле, что я никогда не смотрю того, что мне не пригодится в действии. Не просто в действии, а в воздействии или на людей, или на детей, или вот на кого-то. Вот. Если я это не буду применять, мне оно не надо. Мне оно не надо. Вот эта ненужная информация, она тебя отвлекает от своих дел. Ты весь там, а у тебя тут давно там не прибирались, да, называется. Все это приводит к духовной истощенности, усталости и в процессе к отравлению. И этими людьми очень легко управлять. Почему усталости, если ты берешь только ту информацию, которую будешь применять, ты регулярно будешь чувствовать радость от своего могущества, как обещает Бхагавад-гита в самом конце, на финише. И говорится, что это естественное состояние человека. А если ты... Какие-то новости, ты за них переживаешь, но руки туда не дотянутся, и даже позвонить туда не можешь. Что ты будешь испытывать? Просто ты будешь исходить на вот этот вот гавах. И ты питаешь этим самым силы зла. И я вот сочувствую. Иди приберись. Как приберись? Ты смотри, что там делается. И что теперь, не прибираться? Не, если оно придет, и ты дотянешься, пожалуйста. Если можешь что-то туда послать, пожалуйста. Ну что тут зря это исходить? Ну, на пшик-то. Кому это вообще выгодно-то? Вы знаете, как этот, есть такой закон, что ничто в мире никуда не исчезает и никуда не девается. И если мы думаем, что мы просто так куда-то энергию деваем, а нет. За этой энергией, особенно за человеческой энергией, очень большой контроль. И она куда надо уходит. Если нам кажется, что она уходит не туда, куда надо, то есть, а что такое хорошие эмоции? Это вот эмоции. А что такое плохие эмоции? Это отсутствие эмоций. Отсутствие эмоций. Почему отсутствие эмоций? Жизнь без эмоций, то есть в плохих эмоциях, этот человек в этот момент не живет. Душа его, все. Это значит много желаний, а душа говорит, а куда уже желать? Уже не там не получается, не там, не там. Все, перекрыли. То есть это значит, что на вот этих вот ментальных войнах я энергию просто кому-то отдаю. А ее вполне бы хватило, чтобы тут дворец построить. Рай построить бы на земле. Но я вот в войне нахожусь. Просто надо бесов этих как-то погонять. Это было информационное отравление. Значит, просто не смотри. А там только это. Один раз и всю ночь можно просидеть. И там посылочки дальше. И главное, интересно. Там не глупые люди этим занимаются. Потому что там сразу что-то вот... Если, например, что-то серьезное в сон тянет, вот это работа. А там не надо работа, там потом опа, и ты истощенный, тебе уже нечем. Эмоциональное отравление. Дьявол помещает тебя в свой мир, и ты начинаешь видеть только боль, разрушение, страдания. Ну, вот эти всякие боевики. Сейчас все фильмы невозможно смотреть специально. Они обучают нас, обучают, погружают в свой мир. Начиная с кровавых видеороликов. Видео расстрелов, самоубийств, пыток людей, политической грязи. Такие личности всегда в подавленном состоянии, в постоянном срыве. Молитвы их не из духа, а из раненной души. Они осуждают всех в том, что те ничего вокруг себя не видят. Чего ты улыбаешься? Ты что не видел? Смотри-то что, да? Ты как ты можешь улыбаться? Как ты смеешь его? Ты предатель вообще. Ты черствый человек. А Павел говорит, радуйтесь. Знаете, когда он сказал радуйся, сидячи в тюрьме. Сидячи в тюрьме, ну чего там радуйся? Радуйтесь, почему? Радуйтесь. Ну радоваться можно только понимая, что все не зря, все на благо. Ну на благо только, не всем на благо. На благо тех, кто вот Бога любит. А вообще по большому счету всем на благо. Просто те, которые Бога любят, они это чувствуют, видят, воспринимают. Они, ну, а те, которым не воспринимают, им плохо, больно, им не до Бога, но по большому счету на финише, в дальней перспективе, они скажут, вот хорошо, что так было, это тоже было наоборот. Но пока, в настоящий момент, они этого не приемлят. Третье, мистическое отравление, мистика. Это сейчас очень актуально. Сейчас давайте... Вы заметили, с некоторых пор, вот раньше было и в Советском Союзе, и за рубежом была фантастика. Вот полетели в космос, вот скафандр там продырявлен, вот там, ну такие-то приключения, но только там. Сейчас это все вытеснило мистика. Фантастику вытеснило фэнтези. Вот Гарри Поттер на метре летает там. Ой, хорошо. Почему мистика? Просмотр передач экстрасенсов, гадателей, колдунов, ясновидящих, телесериалы про вампирах и оборотней. Я напомню, что есть три способа, это святые отцы говорят, одержать беса. Значит, самый простой это гомосексуализм. То есть сразу, и поэтому вся элита, они только через это проходят. Если ты не проходишь, ты там ни мэром не станешь, никем. То есть они обязательно должны быть затваренные. Потом можно передать беса по наследству. Обычно бабушка внучки через поколение кармы переносится. Не напрямую. Я об этом тоже говорил, кто помнит, через. И третье. Занятие мистическими вот этими вещами. Оккультизмом. Потому что есть мистика, а есть колдовство. Чем они отличаются? В Бхагавад-гите написано, что Вот Кришна говорит, я повелитель мистиков. Мистиков. Верующий человек уже мистик. Он не живет по физике Ньютона, он не живет по физике Эйнштейна. Там все не так. Там все не так. То есть это должно вот, вот что-то... Мистик сам не определяет, что должно случиться. Просто ему надо идти туда, а там какой-то камень на пути, и этот камень сам отваливается. То есть ему зеленый свет везде. Везде. Потому что у него есть Божий план на нем висит, и Бог своих планов уж как-то постарается. А колдун нет. Он сам свой план сочиняет, и существует куча приемов, чтобы их реализовать. И вот если... Я хочу сказать, что вот этот мир, в котором мы живем, он уже мистический. И если мне ну, в день два чуда не совершается каких-то вот странных, то я думаю, что-то не так. А если люди живут обыкновенно, скучно, а человек для мистики создан, он мистическое существо, он Божий человек, потому что ну, Бог-то сам-то мистик по себе. И тогда они, а куда это девать? Самый лучший результат стать алкоголиком. Ну, самый лучший выход. Потому что считается, что алкоголизм, человек, вот у него мистические там море по колено, наркомания почему так, они, это тоже мистическая вещь. Ну, тогда это просто, есть такое слово, как благочестие, которое накапливается с человеком, когда он много добрых дел сделает, оно начинает просто интенсивно расходоваться, и от этого он получает дозу, она из него, когда выходит, не в него, когда мистика нормально в него входит, и он от этого получает удовольствие, когда сделает добро. А есть просто хорошо посидели, и есть что вспомнить. Да. Хорошо посидели, выпили, из него выходит. Но человек, и это счастье. И то счастье, и это счастье. Но то счастье выматывает человека, лишает его предназначения всего, превращает в тряпку, в волевой фактор на нуле, а этот, наоборот, возрастает. И поэтому люди идут в мистику. И в принципе, стать алкоголиком или заниматься мистическими практиками, это одно и то же. Это не востребованность, ну, это просто отсутствие вот этого видения Бога каждый день. Значит, вот хочется еще немножко порулить. Это одно и то же. Ну, прочитаю. Это пересмотр экстрасенсов, гадателей, колдунов, ясновидящих, тересилары, вампиры, оборотни. Все это отравляет дух, не находя этого шоу в жизни, человек начинает желать этой силы и власти и попадает в чистой воды оккультизм. Отравление внутреннего мира. Вот. Казалось бы, вот все рассказали, да, информационное, эмоциональное, мистическое, что еще может быть? Внутренний мир. Когда человек на каких-то форумах, блогах, соцсетях хочет доказать свою правоту, да, постоянно находясь в бесполезной болтовне, ты позволяешь кому угодно перешагнуть твою персональную зону, перешагнув ее, эти люди отравляют тебя изнутри, проще сказать, тебя взломали, как вот языком компьютерщиков, да? И когда человек позволяет другим людям выливать на него грязь и выслушивать негативные слова и адрес тех, кто ему дорог. Если он не покинет это общество, то скоро станет подобным им. Поэтому ну, не ввязывайся. Вот. Вот кто у нас там, вот на Шведодвипе выпускает, ну, какие-то вот лекции, и кто-то на него там раз наехал, я говорю, никогда не отвечай. Ну, другие, пусть будет как будет, кто-то за тебя ответит, сам не ввязывайся, не ввязывайся, ну, бесполезно. Ну, возьми сам расскажи, там, да, не ввязывайся. И вот, я знаю, у человек 5 во всяком случае, когда он раз вот в этот вот как айфон, опа, да пошли уже, подожди, еще. И вот начинает там все, наркомания, отравление внутреннего мира. Куда? Ты что докажешь? Ты что-то мир лучше сделаешь, чтобы конкретно, локально. Ты не знаешь даже этого человека вообще, да? Кто это такой вообще? Непонятно. Куда ты это? Вот. И самое такое. Отравление персональной проекции. Это по-другому как культ личности называется. Культ личности. Вот ты на кого-то там начинаешь молиться, проповедник или он президент, И постепенно ты проникаешься вот этими его вибрациями, то, что он говорит, ты считаешь это, ты носителем начинаешь быть этой информации, своя, конечно. Я просто прочитаю. Когда человек начинает фанатично увлекаться личностями в политике или в религии, они, как правило, становятся очень агрессивными к любой другой точке зрения, так как полностью перехватывает их проекцию. Такой человек попадает под отравление проекцией и становится носителем чужой доктрины, идеи. Его принципы и вера начинают расшатываться и разрушаться. И я напомню, самое важное, будь осторожным, по-моему, с притчей, быть в мыслях своих, от них зависит жизнь твоя. Больше всего хранимого храни сердце свое. И немного повторения, потому что, может, кто если предыдущую не смотрел, немножко повторения. Если ты ничего не выбираешь, а ждешь, когда тебе скажут, что делать, и с энтузиазмом начинаешь это делать, ты 100% подключен к энергии дьявола, к Махамае или к энергии ненависти. Если ты хоть что-то выбираешь, даже ошибочно, ты подключен к энергии любви. Должен быть твой выбор, твоя ответственность. Какие бы правильные люди ни были, ты должен сам выбирать. И энергия любви, она находится, все говорят, ой, ну, когда выбирать, когда, вот, а сейчас вот скрутная ситуация. Энергия любви находится в любой точке пространства, в свободном доступе. Ты просто ее выбери. Ты просто реши, что делать. Ну, и каждый уже определился. И вот эта стратегическая информация, которая вот сейчас, это сейчас все новости стратегической информации. Вот эти пришли, вот эти ушли, там бомбанули, там это. И каждый раз это она вся такая, ну, острая, громкая информация. Эта информация не для того, чтобы тебя образовать, а для того, чтобы разделить, как зерна от плевел, говорится, или кто к чему был подключен. Если ты к чему-то был подключен, то в мирное время это вообще не видно. Ты подключен к дьяволу или ты к Богу. Потому что трус и герой, ну, одинаковы в мирное время. Их не видно. Одно и то же выражение лица, одни и те же лозунги. Глупый и умный, одинаковы. И так далее. Ну, вот только начинается какая-то война. Начинается, а это выбор. Когда никакие законы там не работают. Все сразу, и сразу видно, эти подключены туда, эти подключены туда. И храбрые, умные, решительные, принимающие решения, у них как развязаны руки получаются, и они начинают очень быть активны, они начинают быть очень востребованы, потому что только на них сейчас все-то и держится. Вот, и им нет необходимости рассказывать, что они что-то из себя представляют. А вот другая сторона, которая... трусливые, которые глупые, которые, ну, ничего из себя не представляли, им теперь приходится доказывать, что они тоже люди. И они начинают или на подлость идти, или куда-то синхронизироваться с кем-то. Причем и начинается синхронизация, противостояние во время острых ситуаций. Синхронизируются и добрые, и синхронизируются и злые. Как по-вашему, кто вперед синхронизируется?
Злые.
Злые. Почему?
Потому что у них мало энергии, и они так усиливаются.
Да, у них мало энергии, они просто устремляются с кем-нибудь задребезжать одинаково, тогда у них немножко это больше энергии. И они синхронизируются с первым, кто им встретится. С первым попавшимся вбросом в интернет-пространство. У них нет, у них сил, у них нет. А тут уже такая ситуация, что-то надо делать, что-то решать. Решать некогда и уже и нечем, они разучились. А вот эти добрые люди, они ходят, смотрят, выбирают, понимаете. Сначала всегда побеждает как зло, и мы видим разруху, но потом, когда эти добрые синхронизируются, они же с Богом, понимаете. Они просто сметают вот это всю нечисть. Легко, легко, но долго раскачивается. Ну, так, это просто физика процесса такая, которая в социологии она такая же самая, как с физики твердого тела. Вот тут вот, твердого тела такого. Ну, такие вот, мы так сделаны. Итак, стратегическая информация не образовывает, а делит людей, как в Библии написано, пускай эти грешные дальше там нагрешатся уже до упора, а вот эти пускай дальше освещаются. Так вот и есть, так и есть. То есть одни начинают быть жестко подключены к энергии ненависти, другие к энергии любви. Вот. И в этой ситуации в экстремальной проявляется как гнев духовный и гнев душевный. Гнев духовный — это значит, раз, понял, как делать. Гнев душевный — это значит, информация попадает в душу, душа взрывается, вот, и начинает ломать дрова. Вот эти правильные, эти неправильные, вот это сейчас, я вот это. Когда попадает в дух, он, дух четко знает просто, что надо делать и для чего это вообще сделано. Он... И вот трусам, слабым и глупым, им надо как-то оправдывать свое бытие вот в этот момент. Да? И у них одна и та же проблема у всех. И они все ждут, что им скажут, что же делать. Потому что сами они не делают. Ну да, они даже срезонировали. Они даже сказали, вот он враг. И мы сейчас, они все сразу резко становятся патриотами. И это как-то их воодушевляет. А что делать, они все равно не знают. Им надо это. Ну вот, Священное Писание, ну в частности, Бхагавад-гита говорит, вот, что никто не знает, что надо делать. Ни один человек не знает и нигде знать не может, пока ему Бог изнутри не подскажет. Библия говорит, пусть Дух укажет вам. Ну, это в старом переводе. Сейчас, если вы будете там это, то не будете исполнять желания плоти. Вот так, такое мыло, знаете. Раньше было, пусть Дух укажет вам. Мне нравится та Библия, когда еще не успели переделать. Синодальный перевод уже никакой перевод. Это сильно дальний от оригинала. Готовность действовать по указке не приводит к существенным изменениям внутри меня. А то, что внутри меня, если меняется, то это значит, то есть внутреннее и внешнее, это никто не отменял, то я, значит, все, что буду делать там, снаружи, бесполезно. Когда я принимаю решение сам, я изменяюсь. Решение меня меняет и обратного хода не имеет. Вот это и есть настоящее решение. Если у меня есть запасной вариант, это вообще не решение. Это вот такой заяц. Туда-сюда. А это принял решение и все. Независимо, какая погода, что там будет. Все, вот сдохну, но сделаю. Все, это меняет меня. И такой человек, который изменяется, он не может не поменять окружение. Меняет. Вот это Божьи люди. Бог движется вот так через людей. Все остальные просто тупо исходят на гавах. Все, что они делают, много делают, мало делают, они исходят просто на пшик. И все, что они делают, бесполезно. И они это понимают. Все, что делали, я делал, вот оно неблагодарное, такая скотина, никто не оценил, бульдозер тот прошел, как же так, где же справедливость? А справедливость в том, что да, действия правильные, да, инструкция правильная, но тебя в этом действии просто не было. Тебя просто не было. Значит, и действия самого не было. И ничего сделано не будет. Вот такая вот штука. То есть все, если я хочу что-то сделать, я должен существенно трансформироваться тоже. А вот эти, они же пассивные. А пассив в чем заключается? Я буду делать все, что угодно. Духовно расти, пожалуйста. Мантры почитать, молитву, пожалуйста. Что там, режим дня поменять? Пожалуйста. Вегетарианство? Нет вопросов. Но только не трогайте меня. Я должен остаться тем, как вы, понимаете? Нет, ты должен измениться. Даже вот то, что выше перечислили, не так важно, если ты не поменяешь. Вот ты поменяешься, и вокруг тебя меняется пространство. И меняется всегда в лучшую сторону, заметьте. Все, что не делается, все к лучшему. Но должно делаться. Если ты что-то делаешь по чужой указке, это ничего не делается. Оно должно делаться. Итак, души пограничной энергии, она взаимодействует либо с внутренней энергией, то есть с Богом, йога майя, либо с внешней, что в просторечии имеются материи. И куда вот она прилепится. И поэтому, когда человек говорит, а что мне делать? Это говорит, что принимающий решение интеллект у него не работает. Различающий работает, потому что если бы у него и различающий не работал, он бы этого вопроса даже не задавал. Он говорит, ничего не надо ничего делать. Когда спрашивают, что делать, значит, различающий работает, но принимающий решение не работает. А почему? По одной простой причине. Я зациклен на самом себе. Как я выгляжу, как мне все должны, насколько я хорош и все такое, все мысли о себе. А тут я еще хочу просветления для себя. Понимаете? Я вчера, вот вчера, моя эта Алиса зазналась. Ну зазналась, она же сейчас танцы катанцы знает, понимаете? В 7 лет. Вчера мы там корни стали извлекать. Корни, да, квадратные. Столбик решать. Никакими там этими всякими. И она ходит такая умная. Перед Владом. Ну, Влад, ладно, там 2 года разница. Но когда она перед мамой стала, это Наташа пришла, говорит, это что за рептилия растет еще? Где эмпатия, где что? Я ей сказал, ты знаешь что? Знания должны для того даются, чтобы людям что-то дать, а не нос задирать, понимаешь ты? Вот и это просветление нам дается не для того, чтобы нам красивее все тут казалось, а для того, чтобы я больше мог сделать. Сам это не работает по-другому. Вот поэтому для себя. Мотивация, вот что главное. Ну, вот я представляю себе, это как градусник. Вот есть ноль, тут любовь, а тут ненависть. И, ну, градусник представляете, да? И вот самый щекотно вот здесь вот, при нуле. Вот градус он повышается. То есть градус, он может и понижаться, да. Бывает вот раз температура упала за бортом, да, понижается. То есть это градус или моей полезности на самом деле, вот мы говорим духовность, полезности, или вредоносности. Вот. Если от меня все хуже, я и сам ничего не делаю, за мной еще надо тут, понимаете, это значит градус понижается. И он понижается постепенно. И вот все, что было до нуля вот этого градусника, вот все, что я тут не делаю, вот тут я уже не занимаюсь никакой духовностью. Я тут уже живу настоящей жизнью. А до этого я что-то вот играюсь, какую-то всякие игры, и самая такая прикольная игра называется «Игра в духовность». Вот. Все, что здесь делается, это постепенная сдача Богу самого себя, своих привычек и своих желаний. Почему? Потому что вот я иду, и чем ближе я к этому нулю, мне все легче. Это называется «Луна благости». И я могу очень качественно удовлетворить свои желания. Что раньше не мог этого делать, я этого добивался, и тут качественно. И тут мне совесть говорит, надо бы туда. И тут я принимаю решение и могу сделать это, ну, себе подарок такой. И при этом я никому должен не буду. Я живу не в благости, я сам своим ресурсом делаю. А принимающий решение интеллект говорит, а давай туда. Я говорю, нет, ты что? Нас и здесь хорошо кормят. Как этот кот в каком-то мультике, да? Да, нас и здесь хорошо кормят, и я туда не иду, понимаете? И мы все застреваем на этом нуле. Сдать себя полностью с потрохами. Когда ты за этот ноль заходишь, наконец-то, это сначала это полная смерть, для эгоиста это полная смерть, для альтруиста это наконец-то полная жизнь началась. Вот, но все проходят вот это полное опустошение, но потом проходит всего сутки, и ты думаешь... Что я дурак раньше этого не сделал? Ты мучился столько времени. Наконец-то жизнь началась. И у тебя отпадают вообще все личные желания. Вот все, что можно представить, личные желания, их просто нет. Не просто нет, они есть. Причем я их могу сделать совершенным образом. Но они мне вообще не интересны. Вот что такое перескочить туда. Вот. Только тогда начинается йога-майя. Пока у тебя есть еще вот это, покрасоваться, что скажут, как я выгляжу, этого нет. Кстати, вот за нулем все выглядят хорошо. Вот, хорошо. То есть формула проста. Вот действие, которое идет изнутри, вот этот, ну я его называю принимающий решение, различающий интеллект, это вообще процесс, ведущий за границы тела. И когда мы слышим там такие абсолют, целостность, что существует уровень сознания, там где радость, покой нам обещают везде это, да, мы думаем, о, ну да, надо сделать. Нам еще там говорят, там режим дня, там отказаться от этого, я это все делаю, 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 но потом, когда касается меня, именно моих желаний, я это все делаю для того, чтобы качественно выполнить мои желания на самом деле. Ни для какого там, ни для Бога. И вообще, и когда этим занимаюсь, энтузиазм появляется, потому что я прямо чувствую, что мне легче все делать, свои желания выполнять. Все легче, легче, что если раньше надо было зачем-то бегать, сейчас все в руки плывет, и я понимаю, что еще шаг, и я просто исчезну. Я говорю, спасибо всем, дальше мне не надо. Я дальше не иду, нехорошо. И вот. Ну, а как предыдущий оратор говорил, есть 7 принципов Гермеса Трисмегиста. Все, что не идет вверх, идет вниз. Каждая точка, ну, если человек достиг вершины, и он говорит, дальше не надо, следующий шаг вниз. Вниз. Дело в том, что дальнейшее принятие решений, даже не так сказать, дальнейшее развитие идет только за счет принятия решений. Тут был риск, 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 а там вообще сплошной риск. Я только принимаю, принимаю, принимаю решение. После вот этого нуля у меня исчезают все вопросы. Я просто вижу, знаю, как делать. Человек, который у него еще различающий интеллект есть, а принимающий еще нет, то есть он еще полон там своих желаний, он приходит и говорит, например, на кухне, а что делать? Что делать? А тот приходит и видит, что делать. И говорит, вот это, вот это, вот это. Или домой, даже в чужой дом заходит, он уже видит, что надо делать. Что надо делать. А тот спрашивает, почему? Потому что ему скажут, тогда он сделает, тогда это будет оценено. А если я сделаю, и не будет оценено, что ж, даром что ли, да, понимаете? Вот. И тогда, как говорится, как апостол Павел, Иисус во мне увеличивается, я уменьшаюсь. Это такой специфический шаг в эволюции, на который не каждый отважится. Ну и по сути этот шаг и называется, то что в санскрите называется мокша, освобождение. Освобождение. Ты перестаешь терзаться, потому что ты принял решение, что-то сделал, принял, что-то сделал, принял. Потому что они все не твои и тебя не касаются. Они даже твоего дома не касаются. Они даже не за границей тела, где-то там. Ну, сегодня не успел, завтра. И они тебе не болезненно. Если даже они остановились и заморозились на некоторое время, не страшно. Но если твои желания личные касаются твоего дома, твоих детей, твоей квартиры, там, твоего тела, затормозятся, ты будешь переживать. Ты будешь переживать, потому что они вот сросшиеся с тобой. Там поцарапали там гордину, и ты прямо вот как будто тебя там поцарапали. Да? А там такого нет. Вот в чем, собственно, мокша. И это такой момент, когда человек в состоянии качественно уже все сделать, интеллект говорит, а нам туда, хватит уже, и практически происходит революция в голове, смена власти. Бог начинает, вот, на самом деле это уже не Бог, а это аватара. И Бхагавад-гита говорит, что каждое живое существо, он не говорит, что это человек, каждое живое существо, либо храм Божий, либо аватара, воплощение Бога. Я становлюсь воплощением Бога. Это и есть настоящий я. И такого воплощения больше не будет. Это и есть настоящий я. А то была солянка сборная, непонятно чего, чужих желаний, которая вот сама и мучилась там, да. Вот. И вот с этого момента можно понять, что вот до этого момента вся наша жизнь может выразиться в одной такой фразе. Я хочу, и попробуйте сказать мне нет. Хочу. Вот это все хочу прекращается. Начинается я могу. Я могу. Я могу, но ничего не хочу. Мне лично этого не надо. Я просто хочу там поправить, там поправить, там поправить. Вот это начинается свобода. Потому что для, скажем, эгоистов или для душевных людей, не для духовных, а для душевных, как в Библии написано, духовный может и должен судить, душевный не может судить. Вот. Для вот этих душевных, или которые к Махамае пока подключены, неспособность осуществлять свои желания для них равносильно как смерти. Ну, как это нет своих желаний. То есть, и написано, что душа, она же репродуцирует эти желания. Это хочу, это хочу, это хочу. Она как получается умерла. Нет, на самом деле, только жизнь и начинает. И вообще это выглядит как выбор смерти. Все, что я делаю ради себя, это действительно смерть. А если делаю ради других, это тогда уже будет супер жизнь. Супер жизнь. Жизнь какая? Супер. А если жизнь не супер, это вообще не жизнь. Понимаете? Если жизнь не прекрасна и удивительна, значит никакая это не жизнь. И это никакая не абстракция, что я говорю, это очень конкретно, очень конкретно. А когда это конкретное, смотрите, конкретика это значит, я знаю, для чего я живу. Не просто Бог, ну что-то там завис, что мне там делать. Я знаю свое призвание, потому что я уже аватара, я уже сын, взрослый, совершеннолетний, моего отца. И мне дали какой-то там паспорт духовный, и я знаю, что мне делать, что у меня тут за бизнес в этом мире, я это знаю. Я это знаю. Если я не знаю, еще нет. То есть мы же радуемся, когда дети начинают принимать самостоятельные решения, да? Мы же наоборот, а когда все время спрашивают, и, ну это хорошо, это смотри, говорить научился, о, интересуется, умный, наверное. А потом, когда он уже вот такой спрашивает, это уже доставать начинает. Ты вообще сколько можно, да? Что-то бестолковый, что ли? Ну, итак, это всегда конкретное для того, чтобы не делали иллюзии. Это я точно знаю, что надо делать, никого не спрашиваю. Вот. А если это не конкретно, значит, моя голова не заполнена моей задачей, а святое место пусто не бывает, значит, о, и бесы все придут. И я начну играть в какую-то духовность. То есть это всегда конкретно. А как бесы придут? Как определить, что пришли бесы? Кто догадается?
Страх человека.
Какая-то негативность.
Не, я же ноль пересек, смотрите. Там страха нет уже. Придут мои личные желания. Бесы приходят и приносят, они говорят, тебе же надо. Меня там напугать нельзя уже. Там меня надо купить. Всегда сначала человека покупает, но если не удается покупать, тогда начинают. Приходят мои желания, появляются желания у меня. Вот, пришли бесы. Почему пришли желания? Потому что я что-то потерял свою задачу. Задачу, которая как, ну, как солнце такое, просто затмевает все дела, я их даже видеть не хочу, эти желания. Отвлекают только. Вот, то есть, если абстрактное вот это, то желания мои без боя не сдадутся. Святое место пусто не бывает. И принимающий решение интеллект, в отличие от эго, чем он отличается? Потому что многие путают вот то и это. Эго это вот это ж я и есть, я принимаю решение. Нет. А что принимающий решение интеллект, он не присваивает жизнь, не присваивает энергию, не присваивает всякие предметы вокруг меня, время не присваивает, он не считает это своим. Если долго разговариваю по телефону и думаю, сколько ж оно можно, а потом я, ой, время ж не мне принадлежит. И тот говорит, ой, ну ладно, бросает трубку. И время тебе не принадлежит. О, представляете, какая свобода, да? А когда все мое, это амортизационные расходы так на мозг ложатся, что за это стоит, переживать же все надо, да? То с ума ж можно сойти, а это мне не принадлежит. Как сказал этот мастер Маргарита Воланд, помните, на Патриарших, человек не просто смертен, он внезапно смертен. Вот. И там был такой, кто же управляет жизнью человека, и там этот играет, Галкин играет. Он говорит, человек сам управляет, он говорит, извините. Как же ты можешь управлять, если ты не знаешь, что с тобой там случится? Как же? Ты должен хотя бы иметь какой-то, чтобы управлять своей жизнью, надо иметь какой-то план. План? А как ты можешь, если ты не можешь участвовать за завтрашний день? Саркома легких и все, и вот ты уже лежишь там в деревянном ящике. Неужели ты думаешь, что это ты сам с собой управил? Может, скорее всего, это управлял кто-то другой. Но это надо смотреть, я же так. Вот. Управлял кто-то другой, ты понимаешь? То есть тобой руководит или Маха Майя, или Йога Майя. Написано, я сначала, когда первый раз прочитал, там Кришна, повелитель мистиков, а я как-то прочитал по-другому. Покровитель мистиков. Я думаю, о, я такой мистик, он повелитель, повелитель, он тобой управляет, он тобой управляет, но он в тебе, он в тебе, он в тебе, ты в нем, да, в нем. Как сын во мне, я в сыне, да? Ну, в этом ничего такого уж нету. Такого. Вот. Когда мы используем не свои желания, а волю, которая идет изнутри, то нами управляет Бог, повелитель мистиков. И принимающий решение. И нам это начинает нравиться, и тогда вот этот принимающий решение интеллект говорит, ну все, я вот это больше спонсировать не намерен. Я остаюсь с Богом. Вот. И когда ты с ним остаешься, всякая синхронизация, вот эта вот подготовка, сдача, вот эта вот нервотрепка, сначала плохая, там получше, но все равно нервотрепка, она заканчивается. Ты уже синхронизирован. Вообще явление синхронизации, вот сила единства, сила синхронизации было замечено в 1831 году, это в Северной Англии. Отряд из 70 военных шагали в ногу, и мост бах и обрушился. Ну, никто не пострадал, все выкупались в этой воде, вот, и потом сказали, надо как-то рубить шаг, как-то не называется, ну, в общем, немного шагать, немного шагать. Вот кто в армии был, нам тоже запрещали ходить, хотя вроде мосты хорошие, не так, как в Северной Англии, у нас же пошли лучше намного, да, не то, что в Северной, там Англии. Вот. И синхронизация, зарядка по утрам, синхронизация и так далее. Все синхронизация. И темные силы, они прекрасно знают, что у синхронизации есть сила, что единство дает силы. И некоторые начинают это использовать, приводя людей в единство. И вообще вся борьба света со тьмой, это она, знаете. Вообще этот мир не арифметический, он геометрический. Даже не геометрический, а он как алгебраический, понимаете? Тут вот это вот, вот карма. Я посеял одно зернышко, а взойдет же не одно зернышко, а много. Это касается и зла, и добра. Это геометрическая прогрессия какая-то начинается. И поэтому синхронизация это есть геометрическая прогрессия. И поэтому идет борьба не за отдельные конкретные души, а именно за синхронизацию. Кто, ну, кто больше, или Бог со своей стороны, или там, которые отошли от Бога, там сразу святое место пусто не бывает, их забирают, и начинают синхронизировать. И начинают синхронизировать. Все, типа потерянные люди. И борьба света с тьмой, это борьба за синхронизацию. И инструментом подключения является пропаганда, информационная война. Слово пропаганда, оно ни в одном священном писании не описано. Вообще это латинское слово, и дословно, я в Википедии посмотрел, с латыни. Распространение взглядов, идей, с целью внедрения в их в общественное сознание. Пропаганда. Идеология, это конструирование. Конструирование, вы представляете? Мы думаем, что мы подумали. Нет. Герман Грес сказал, что все сейчас вы видите с телевидения, кино, это обучающие программы, это вам, вы думаете, что вы развлекаетесь? Нет. Идеология – это конструирование мотивов и установок малых и больших групп отдельных людей. И вот когда эти делают вот эти вот, сконструировали, начинаются гражданские войны, потому что разделяй и власти. И вот люди. И, ну не все же, есть и сильные люди, да, есть просто у них какой-то долг, там много детей, может быть, некогда, не до вот этой политики. И у них различающие и принимающие решения интеллект в порядке. И когда приходят острые события, они мгновенно понимают, где добро, где зло, где их дурят, где их не дурят. И они с удивлением взирают на вот этих людей, которые синхронизированы пропагандой, а им просто некогда было телевизор смотреть, вот этим. И они не понимают, как они не понимают элементарных вещей. А когда они уже засинхронизировались и почувствовали мощь вот этой вот, вот этой вот толпы, и им уже ничего объяснить нельзя. Им уже ничего не объяснить нельзя. И пропаганда, ну кто-то скажет, ну да, пропаганда, она, конечно, сталкивается ого. Вот так. Но вы меня не собьете все равно.
Немножко уточнение.
Да.
Вот вы говорили про процесс, вы назвали его синхронизацией. Да. Мы изучали как резонация, да? Значит, резонации, то есть когда резонируется, да, происходит этот процесс по Теслу, получается. Это вот вы это имели в виду?
Нет.
Это другое?
Другое.
Не процесс, потому что про мозг это был именно процесс Теслы и про резонацию.
Ну, это сила единства. Платформа, на которой были солдаты, это ну, не сам даже мост, это который им командовал левой. Понимаете? Люди, у них платформа такая, более тонкая, если их огромная сила. В общем, для людей лучшая самая синхронизация, причем то, что я сейчас говорю, она и в хорошую, и в плохую сторону действует. Это пропаганда. Пропаганда, и казалось, ну что плохого в пропаганде? Она же объединяет людей. Что плохо-то? Ну да, ну а куда потом они направят это? Нельзя дверь прикрыть. Вот. Пропаганда вообще делится на белую, серую и черную. Белая пропаганда — это пропаганда, которая понукает человека что-то делать, но представляет ему факты, не искажая. Называется белой пропагандой. Такая честная. Серая пропаганда немножко прибирает, немножко искажает факты, но не сильно. Надо человека подтолкнуть. И есть черная пропаганда. Она не просто искажает факты, она их переворачивает вот наоборот. И вообще все люди, и как по-вашему, какая больше всего воздействует на человека? Вот эта честная, черная пропаганда сильнее и эффективнее, многократно больше воздействует. Объясню почему. Потому что все люди, абсолютно все люди немножко фантазируют, то есть привирают. Ну, они так видят, понимаете? Художник рисует картину, все смотрят, ну пейзаж как пейзаж. Художник нарисовал, они говорят, о, он что-то увидел, он свое видение добавил. Да. И люди немножко привирают, они добавляют, это даже привирать ну, не назовешь. Они как бы ну, украшают, они хотят подчеркнуть акцент, который они увидели. Да, это ложь. И все немножко врут. Но есть какая-то черта, какая-то грань, что вот ну вот так вот врать уже нельзя. Вот так вот, вот можно, но есть какая-то грань. И то есть в малом врут, а в большом ни в коем случае. То есть есть какой-то стопор, ну, совесть там, что, потому что это ну, опасно. Человек не в ту сторону пойдет, как пройти на дерево сухое, а в другую сторону показывает. Ну, не до такой степени, да? Может, голову заморочить, но не так. И люди думают, что у всех есть такая черта, а не у всех есть такая черта. Есть такие особи, у которых этой черты нету. Есть такой вид человека, и сложно назвать человека, у него нет этой черты. Нет этой черты. Более того, там считается, вот это сказать все наоборот, это как за честь, это как за доблесть. И когда говорится вот такая чернуха черная, ну что-то вот такая наглая ложь, хуцпа называется, только на одном языке мира это слово есть, больше оно не переводится даже. Все другие говорят, ну так врать же, ну можно соврать, но не так. И верят. Поэтому вот эта вот черная пропаганда, и она сейчас в мире одна черная пропаганда. Все белое, на белое говорится черное, на черное говорится белое. Ровно наоборот все, если хочешь узнать. вот это. Если хочешь узнать, что это, куда гонят там народ, посмотри и иди в другую сторону. Потому что чем, как это Геббельс еще сказал, чем наглее ложь, тем больше его, ему верят. Вот. Потому что почему, что это за такие люди? А это дети дьявола. Это дети дьявола, как написано в Библии. И это дьявол же отец лжи. И они, как дети дьявола, должны это делать. Это их функция. Это вот их функция. Зачитаю. Что ненавидит Бог? Мы говорим, что Бог любит, да? А вот что он ненавидит? Это притчи. Вот шесть, что ненавидит Бог. Это, что мерзость души его. Язык лживый. Руки, проливающие кровь невинную. Сердце, кующие злые замыслы. Ноги, быстро бегущие к злодейству. Лжесвидетель, наговаривающий ложь. И сеющий раздор между братьями. Как говорится, самое последнее, оно самое вот это, да? Градус должен повышаться. Что совершает пропаганда в нашей жизни? То есть, кто нас резонирует? И что получается в результате вот этого резонанса, который не от Бога, не от Бога? Я вот числами много занимаюсь. И как, что с числами можно делать? Можно плюс-минус, да, этот один уровень, самый такой, это называется в гуне невежества. Плюс-минус это очень долго, много вариантов, не знаешь, например, число 5 это может быть 2 плюс 3, или 1 плюс 1 плюс 1, там плюс 1 плюс 1, много вариантов, да. Уровнем выше, то есть, когда я более четко понимаю, что мне надо, это умножение и деление. То есть там, например, число там 9 это 3жды 3, а больше ничего, больше нечего придумать. Вот. Или там, ну любое число возьмите. Ну 12, да, 12 это 6 на 2, может быть, или ну, несколько вариантов, но их не столько много, сколько в сложении, да. А есть еще степень числа. Степень числа, это, например, 3 в кубе. И считается у нумерологов, что полное посвящение числа – это степень его того же. Например, двойка – это 2 в квадрате, 4. Тройка – это 3 в кубе, 27. То есть, понимаете, я тройка, или я там семерка, или я там непонятно что, но я в своей же степени. То есть, я состоялся. И сверху мне говорит, да, это твой прообраз, так и действуй. И вот эта степень числа, понимаете? Я знаю, что мне делать, и меня уже не сбить. Вот. То есть это резонанс с Богом. Резонанс. И теперь я уже, ну, я в своей же степени. И кем бы я ни был, я буду номер один во всем мире. Мне не с кем конкурировать. Итак. И вот если я не резонирую с Богом, не становлюсь сам себе, то я обязательно, а силы хочется, я подрастаю, вижу, этот сильный, это состоялся, а я куда? Я начинаю примыкать куда-то. И попадаю под вот этот вот замес, под какую-то пропаганду, там, повезет, не повезет. И вот первое, культ личности. Мы во всех писаниях видим, хватит с тебя одного Бога культивировать, хватит Бога одного слушаю и будет с тебя, а мы же культивируем каких-то проповедников, каких-то там президентов каких-то, просто у нас культ силы на самом деле, не культ любви, а культ силы получается. Просто вот у него получилось все. Вообще культ любой личности это посягательство на Божье правление. Я хочу вам напомнить, был один такой человек, его звали Клаус Фэнк фон Штаунфенберг, вот такое длинное название, немец. Был фильм такой с Том Круз, там играл главную роль. Он играл этого человека, как раз немца, который сделал покушение на Гитлера. Покушение не состоялось, там стол опрокинулся дубовый, там много были. Гитлер был немножко ранен, но живой остался. Всех абсолютно расстреляли. Это вот. И... Но сейчас на месте их расстрела стоит мемориальная доска. И присягу немцы, когда идут в армию, принимают под этой доской. И в этом есть глубокий смысл. Глубокий смысл. Что вот то, что я говорил, что не, какой бы кумир ни был, у тебя совесть, честь, достоинство какое-то внутреннее, они должны и быть приоритеты. Приоритетны перед любым, даже в армии. Ну, в армии этого, конечно, не скажут, ты что. Ты там же клятву даешь, да? Присягу. Вот присягу. Получается, смотрите, там, ну, понятно, Гитлер, это сейчас говорили, тогда говорили Гитлер, там был культ, какой там был культ, да, Хайль, все. Вот, а сейчас все. И многие говорили, что, ну, а там была такая сила, например, сколько фанатов было, попробуйте эту массу свернить. Боялись, боялись, а вот он не побоялся. И знаете, он перед смертью написал письмо брату, я зачитаю, не все, вот. Тот, кто сделает это Клаус написал, в историю войдет как предатель. Но если он откажется это сделать, он будет предатель своей совести. Вот литературное творчество Шваб, который на Всемирном экономическом форуме вот это рулит, и все, что в мире сейчас происходит, там в первую очередь Шваб это рассказывает. Наш Зеленский к нему ездил, руку ему жал. Вот. И вот то, что он написал, там, то, что надо, это, можно сказать, один в один Майн Кампф Гитлера. Только в современной обработке. Вообще один и тот же. Там и расчеловечивание в глобальном масштабе, и генномодифицирование человека. Вот это суть. То, что эта книга не Майн Кампф называется, «Четвертая промышленная революция». Но суть такая же у него. Вот. И все это сделано как это... Я специально думаю, какие же синонимы найти, чтобы это, ну, меня там не поймали за язык. Я называю Всемирная преступная медицинская организация. Вы понимаете, о ком я говорю, да? Вот. Я зачитаю. А Всемирная преступная медицинская организация придумала отменить все права человека под предлогом своей фейковой холеры. То есть отменить просто так. Рабы по добровольному согласию. Просто из-за бумажки. Это я про сборище 24 февраля, когда все СМИ кричали в истерике, какая-то война началась. Они спокойно собрались и приняли решение, всех это принудительно, а не добровольно. И там это все пошагово было сделано, и то, что сейчас происходит, это часть их программы. Вот. Но Конституция очень мешает этому моменту, ее хотят отменить. И новый договор, который расширяет договор 2005 года, если он будет принят государствами-членами, означает, что Конституция Всемирной преступной медицинской организации, согласно статье 9, будет иметь приоритет над Конституцией каждой страны во время стихийных бедствий или очередной мировой холеры. Другими словами, Всемирная преступная медицинская организация будет диктовать свои условия, а не просто рекомендовать. Доктор Астрид Штукельбергер, проработавшая там 20 лет, предупреждает, что каждая страна должна направить во Всемирную преступную медицинскую организацию публичное письмо протеста. Это момент оферты. То есть я что-то говорю, и если все молчат, через время это набирает силу закона. Просто по умолчанию. Да? Как это... И даже закон такой принят. Он не так давно принят, ну, всего несколько там лет, когда вот... Я не помню, не то Бирма, не то, в общем, там границу как-то сдвинули, и там храм остался на чужой стороне, потом в суд, и все документы у них, а суд сказал, а чего вы молчали столько лет? Все, оно уже там привыкло. Ой, как-то это называется, я уже не помню. Вот. То есть это оферта. Публичное письмо протеста заявило, что недопустимо, чтобы подпись министра здравоохранения любой страны решала судьбу миллионов людей без референдума. Доктор Штукельбергер поделилась информацией, что пока такое письмо с возражением прислали только россияне. И больше ни одна страна мира. Вот. Все, что сейчас происходит, это называется одним словом выпугивание. Выпугивание населения Украины. С этого места. Любыми. То есть там сирена, там бомбанули, там это, чтобы все ушли, все договора, которые между этими сторонами, чтобы они уходили сейчас. Охота за детьми, охота за, ну, охота за молодыми. Вот недавно у нас буквально в течение, вот то, что я сейчас говорю, в течение недели просто состоялось. Какие-то люди вылавливали людей, ну, призывного возраста, пацанов там, в ВТБ, на вокзалах, и давали им это повестки. Вот, все, расписался, все, не придешь, тебе там это, тюрьма. И пришли, 500 человек пришло, 500 человек. Через неделю, то есть от начала до возвращения, из 500 вернулись 20, сколько? 37 человек вернулись. 37. Все вот эти медики, трансплантологи мира сейчас на Украине пасутся. Все. Вот. Потом пошли в военкомат, говорят, мы никакие повестки не давали. Что это были за люди, непонятно. Сейчас идет охота. Охота за детьми. За детьми это супруга у меня лично участвовала, сколько она, ну, выдернула просто, да. Вот. И сейчас один какой-то генерал говорит, ой, там вот это держат, а ну-ка дайте мне их детей. Сейчас дайте от родителей, потом эти родители не увидят никогда этих детей. И идет охота. И просто не все люди, некоторые понимают, что раз все условия созданы, чтобы куда-то сбежать, значит, наверное, бежать не надо. Я вам зачитаю вот одна харьковчанка. Вообще это видео. Она говорит, нас просто выгоняют с Украины. Вот для чего все это шоу. Нас больше миллиона в Харькове. Много детей. Нас просто прогоняют. А то, что показывает руины. Да, руины настоящие. Так это, чтобы воодушевить, сбежать как можно большему числу людей из Украины. Там тебя ждет шприц и лишение всех прав человека. Президент из 95-го квартала сказал, что выполнить ультиматум власть не может. А так как он утверждает, что власть и народ очень едины, придется драться до последнего украинца. Это тоже многих должно воодушевить покинуть нашу землю. Как выразился о Харькове Ходос, дом горит по плану. Ни одна бомба просто так не падает. И либо им пустое место надо, либо... То есть не просто так, все. Вот. И приводит вырезку из одиозного фильма «Слуга народа», вот это, который был его... Где происходит беседа, я зачитаю эту беседу, посмотрел специально, олигархов между собой по поводу ситуации в Украине. Это настолько похоже на 2014 год, что впору говорить об олигархах как о режиссерах, то, что делается. И вот там вот фильм, я не могу его демонстрировать, просто я вам расскажу. Стоят вот эти олигархи, смотрят видео, а там жгут вот эти баллоны резиновые, черный дым. И вот один другому говорит, замечает. Поздравляю, никогда еще народ Украины не был так един в своем желании порвать вас на куски. А второе. А на востоке Украины вы сами там всех задрали. А третье. А на западе забендерили. Вот и вся разница. Еще один присоединяется. Вот на этой разнице мы и сыграем. И пока народ не устроил нам путч, мы устроим ему срач. Спрашивает, что опять языковый вопрос? Да, это вечный двигатель народной грызни. 27 лет уже работает по фильму. Это как мне кто-то анекдот рассказал. Кумы, ты чув? Я, клятый москали, кажут на наше пиво. Як? Пиво! Вбив в гадів. На пустом месте, да? На пустом месте. Вот. И те дальше продолжают. Значит так, внесешь законопроект о запрете русского языка. Кто спелкуется на мове оккупантов, не может называться украинцем. Так у нас там в АТО половина на русском говорит. Это опустим. А ты предложишь сделать русский вторым государственным. Главное, чтобы Восток ненавидел Запад, а Запад ненавидел Восток. Называли друг друга фашистами, ватниками, бандеровцами, сепарами. То есть ненависть можно синхронизировать. Все по этому фильму, вот по этому фильму. И там смеялись, мы же смеялись тогда. И наш вот этот, который сейчас президент, он вышел тогда, когда он еще был комиком, он вышел и просто его слова там, видео есть, он говорит, если ты не бендеровец, ты не можешь это, не рассчитывать ни на какой там этот карьерный рост. И все ха-ха-ха, весь зал. А сейчас ведь так. Если ты не просто ненавидишь, а люто ненавидишь там этих самых, то все, к тебе вопросы возникают. Ты должен... То есть ненависть можно синхронизировать. Когда ты синхронизирован с ненавистью группы людей, ты чувствуешь себя очень сильным. правом и принимаешь это за силу правды. Вообще странная война. Вот бизнес корпоративный совершенно не страдает. Газ как шел там с России на туда, через эту, так и не идет. Да? Это странная война. То есть заказчики войны, они же себя не обижают. Вот еще это, я про Харьков, потому что больше всего подвергся все-таки, да, он. Светлана Шульга, вот молодец, пишет: «Доброго вам вечера, сижу, слушаю лекцию», нашу лекцию слушает, «а в это время в Харькове фигачат. Вот такое у нас музыкальное сопровождение. А я решил остаться в Харькове. Хочу тут быть со всеми, кто остался. Я впервые в жизни, не сомневаюсь, знаю, что надо делать. Я просто покупаю, разношу продукты всем, кому за 80. И таких в Харькове очень много. Это довоенное поколение. Они еще помнят еще Великую Отечественную. Просто разношу еду, лекарства. С чудесами наполняется вся моя жизнь. Меня подвозят, куда надо добраться, откуда ни возьмись, на пустом месте в городе авто. Дают гуманитарку, просто посреди улицы. Дают деньги для закупки продуктов, хотя я их не прошу. И много другого. Кто-то сказал, задачу ставит сама жизнь. Если ты ее не принимаешь, ты просто перестаешь жить, и появляется нужда. Нас просто прогоняют из Украины. Вот для чего все это шоу. Куда прогоняют? Когда? В Евросоюз. А что там в Евросоюзе сейчас? А я зачитаю. ЕС объявила, что отказывается от наличных денег в течение полутора лет. С 2022 по 2023 появится цифровая валюта. Это означает, что для каждого в любой момент можно заблокировать доступ к его деньгам. Наличные деньги нельзя будет снимать в банках или в других местах. После этого все ваши цифровые платежи отслеживаются. Все банкоматы будут заменены банкоматами с этим. Вот эти, QR-коды вот эти вот. Кстати, Бельгия, Франция их уже устанавливает. ЕС выписывает цифровое удостоверение личности для каждого гражданина ЕС. Добро пожаловать в Евросоюз. Это еще не все. Это касается денег. А касается наших тел. Это, наверное, поважнее денег будет, да? С 1 июля 2022 ЕС объявил об обязательных сертификатах ЕС на промодную холеру, которые лишат вас всех свобод, если у вас нет сертификата. Вводится принудительная жижизация. При наличии большинства членов государств будет. Но если там поднимется бунт, то... ЕС лишает всех физической неприкосновенности. Большая фарма уже владеет вашим телом. Это не миф. Патент подан Фарма 28 марта 2021 года. Если мы не будем бороться сейчас, мы все будем заперты в концлагере ЕС, независимо, привиты мы или нет. Вышеизложенное основано на первоисточнике в документах ЕС, Совета Европы, правительства Нидерландов, ВФ, ВОЗ и Биг Фарма. Добро пожаловать в Евросоюз. Вообще Евросоюз и славяне — это сообщающиеся сосуды. У славян все хорошо, там что-то там не очень хорошо. Потому что у них хорошо другое. Другие ценности, да. Одни поднимаются, другие опускаются. Еще раз, мы начали, не закончили. Что же совершает пропаганда в нашей жизни? Первое — это культ личности. Второе. Вторая цель пропаганды – важнейше украсть у людей свободу, рекламируя там ошейники, поводки для твоего управления, рассказывая, насколько это проще и удобно тебе потом будет с ними жить, когда тебя будут отслеживать. Я напомню Павла: для свободы вы созданы, братья, но чтобы свобода ваша была не для ублажения плоти, но любовью служите друг другу. Но Евросоюз предлагает другую свободу, как раз для ублажения плоти. Но как только мы начинаем эту плоть ублажать, это сразу повод загнать нас в рабство. Но все равно мы можем выбирать, потому что если мы не выбирали, о какой свободе речь? Мы выбираем, да. Мне хочется прочитать вам стихотворение, которое называется «Квадраты». Кто-то слышал это? «Квадраты». Сейчас. И на этом мы практически заканчиваем. И все же порядок вещей нелеп. Люди, плавящие металл, ткущие ткани, пекущие хлеб, кто-то бессовестно вас обокрал. Не только ваш труд, любовь и досуг украли пытливость открытых глаз, набором истин кормя из рук, умение мыслить украли у вас. На каждый вопрос вручили ответ. Все видя, не видите вы низги, стали матрицами газет ваши безропотные мозги. Вручили ответ на каждый вопрос, одетых серенько и пестро, утром и вечером, как пылесос, вас засасывает в метро. Вот вы идете густой икрой, все как один, на один покрой, люди, умеющие обувать, люди, умеющие добывать. А вот идут зарядом в ряд, ать, 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 пока еще только на парад, люди, умеющие убивать. И вот однажды, среди мелких дел, тебе, дающих подножный корм, решил ты вырваться за предел осточертелых квадратных форм. Ты взбунтовался, кричишь, крадут, ты не желаешь себя отдать. И тут сначала к тебе придут люди, умеющие убеждать. Будут значительны их слова, будут возвышены и добры. Они докажут, как дважды два, что нельзя выходить из этой игры. И ты раскаешься, бедный брат, заблудший брат, ты будешь прощен. Под песнопение в свой квадрат ты будешь бережно возвращен. А если упорствовать станешь ты, не дамся, прежнему не бывать. Неслышно явятся из темноты люди, умеющие убивать. Ты будешь как хину глотать тоску, и на квадраты, словно во сне, будет расчерчен синий лоскут черной решеткой в твоем окне. Владимир Лившиц написал: «На мой взгляд, этот поэт не дотягивает до Сына Божия, потому что депрессия и сдаться, и вот эта вот такая обреченность, ну, не характерна для сына, для сынов и для дочек этих Божьих. Ну, не характерна. Понимаете? Он отразил все так правильно, все написал. Да, так бывает. Это когда ты делегируешь свои выборы кому-то, ты кажется, что ты ничего не отвечаешь, так хорошо, свободно. Но по факту ты отвечаешь своей жизнью, как сказал один немец, я не помню, сколько там, 70 миллионов было немцев, да, и когда он был в котле, в сталинградском котле, он писал это письмо, нашли, он сказал: да, я сколько там, 70 миллионов, я одна всего миллионная, всего, но я отвечаю за свой выбор своей жизнью. Круто, своей жизнью. И ты отдал свой выбор, и ей будет распоряжаться как хотят, при необходимости просто утилизировать. Почему? Потому что ты отдал свою свободу. Что жалуешься теперь? Отдал. Итак, первое. Кумир. Второе. Свободу у тебя забирает. И третье, что тебе делает пропаганда. Изобретается враг. Это обязательно. То есть это вот последний гвоздь, так сказать. Потому что когда враг, это страх. Потому что купить, обмануть и испугать. Это контрольный выстрел. Изобретается враг. Зачем? Ну, объединить людей, держать в страхе, в подчинении. Слабые головы начинают верить. И чтобы поддаться этой пропаганде, не надо ничего особенного делать. Просто живи, как живешь. Но только для себя. И тогда тебя легко обрабатывают. Вы помните, как это? Вот сила единства – это сила синхронизации. Темный как использует? Помните, кто не скачет, тот москаль. Помните, да? Вообще, как эти метрономы. И вот это вообще гениально придумано. Вот еще и скакать при этом. Там, знаете, как я у меня воодушевление чувствовали, какую энергию чувствовали, когда ты попадаешь туда. Вот видите, там не глупые люди сидят. Ну и еще раз, почему злые люди, будем заканчивать, это чтобы мы понимали, что слабым быть опасно. Опасно. Тебя купят именно на силу. На силу. Тебе дадут оружие даже. Я просто видел, вот ходит вообще никакой. Потом смотрю, он в форме с автоматом. Ты вообще такой герой. А он как был никем, так и остался никем. Понимаете? Он за какую-то за идею? Нет. Он за силу пошел, чтобы чувствовать себя кем-то. Чтобы чувствовать себя кем-то. Итак, почему Значит, добрых людей много, больше говорится, да, но злые, нет, так, добро, злые больше, сильнее, быстрее организовываются, да, лучше организованы, да, почему? Потому что зло синхронизируется быстрее от страха, у них нет времени, почему они лучше организуются? Потому что подключены к энергии ненависти, которая не питает их, а забирает вообще последний потенциал, и слабый человек, синхронизированный с любой группой людей, чувствует себя сильнее. И он потом ни за что не хочет возвратиться в свой вот этот вот в слабое такое состояние, потому что, ну, есть кто же от хорошего-то отказывается. И он готов делать все, что угодно, любую идею исповедовать, лишь бы ощущать себя вот таким, не вот тем, который он был. Все. И вот так их прибирают к паразитам, вот к рукам. Вот был такой фильм ЧП. Чрезвычайное происшествие. Кто-то видел, нет? Там играет еще Тихонов молодой, вот этот, который Штирлица играл. Там их захватили на Тайване, и там был такой фан, вот это, на острове Тайване. Он очень умный такой китаец был. И он взял, вычислил всех слабых и запер в одну камеру. И они там, и там вот у них начался резонанс, они вообще в панике были. Ну вот так вот хитро сделал. Вот. Резонанс. Добрый Божий разборчивый, не кидается куда бы там срезонировать, и поэтому не смотрит, смотрит и в конце концов определяется, определяется. Как это выглядит практически? Мне говорят, я говорю, ну вот да, ну сначала вот злые, да, там кровь, все такое. А когда же это все прекратится? Когда же? Где же добрые? Где? Как это выглядит? Выглядит это как роды, долго и мучительно. Долго, потому что это роды Бога вообще-то. Роды Бога. Роды Бога. И сначала вот такая вот приборка получается сначала. Вот. Не знаю для чего. Кто-то вот слышал, что гениальности надо помогать, а бездарность сама пробьется, да? Вот они сразу, раз, как мыши. Мыши плодятся быстро, они раз стали уже там на ногах, а слон его там долго за хвостик мамы держится. Вот так. Но зато, когда добрые синхронизируются, то они начинают многократно превосходить этих злых, потому что с ними Бог, Бог, и добро просто сметает зло. Потому что чем отличается добро от зла? Кто-то вообще может дать формулировку?
Добро у нас ожидательное, а зло разрушительное. Вот так вот.
Смотрите, напоминаю, градусник, да, у нас есть условный ноль, тут зло, тут добро, но это один столбик ртути, это один процесс. Под чем он отличается? Градусом? Ну, уровнем сознания, скажем так, да, уровнем сознания. Вообще, если так, добро учитывает интересы всех, даже если это интересы неинтересные вот тех, кого я учитываю. И добро может скажет, взять за ухо и сказать, что ты там делаешь. Добро такое. Оно учитывает интересы всех. За что он взял ответственность. И даже глупый человек, он ему сделает, тот потом будет его благодарить. Сразу, может быть, нет. А если сказать короче, добро учитывает интересы Бога. Добро всегда глобальное, зло всегда локальное. Зло всегда локально. Итого, локальное добро это и есть зло. Когда я хочу только для себя, остальных учитываю просто как, ну, как ресурс, вот это все и есть зло. И давайте скажем по-другому, потому что добро, зло. Любовь всегда глобальная, ненависть всегда локальная. Вот мы хорошие, все остальные враги, которым нет до нас дела. И локальная любовь, это есть так называемый патриотизм. На самом деле это нацизм. Локальная любовь, это есть ненависть ко всему остальному. Что до настоящей любви, это процесс синхронизации. Синхронизация, она на диване не происходит. На диване не происходит. надо повариться с кем-то, надо поспорить с кем-то, надо подраться с кем-то в серьезных событиях, выяснить отношения, и тогда появляется дружба, дружба или любовь. Для синхронизации должно быть единое дело, вообще любое. От самого плохого до самого хорошего. Но дело какое-то должно быть для синхронизации. Вместе банк ограбили, вместе отстреливались, вместе храм строили. Ну, что-то должны делать. На диване, вот я медитирую, там никакой синхронизации не будет. Объединяет дело. Это три гуны материальной природы, они говорят, вот три типа синхронизации. Синхронизация на диване не происходит. Она происходит в действии. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Даже не важно, что вы делаете, синхронизация произойдет. В плохом, хорошем, но она произойдет. Когда будет синхронизация, ты хоть поймешь что-то. Сидя на диване, ты ничего не поймешь. И поэтому говорится, что самые жаркие там области ада для тех, кто вот когда все синхронизировались туда и туда, а ты смотришь, чем дело кончится. Все, это самое, что не хуже. Синхронизация может быть также и мгновенной, не так вот постепенной, когда вот ты вот там варишься, определился, кто ты, мгновенно. Это как любовь с первого взгляда. Вот идет мужчина, видит эту женщину, он увидел и он понял, да, это его судьба. Это он увидел план Божий, и Бог ему это сообщает. Вот так бывает синхронизация происходит. Она может мгновенная и постепенная. И она и та имеет место быть. И то есть попадание в Божий план. И вот когда ты попадаешь, тогда тебе синхронизация уже не нужна. Ты сам по себе, как Бог аватара, Авеша-аватара или просто аватара, вот тогда все. Синхронизация нужна только для вот этого. Но если ты ни с кем, у тебя никаких друзей нет, никаких дел ни с кем нет, забудь, что у тебя есть предназначение, забудь, что ты вообще родился. У тебя должна быть куча друзей, куча дел. Ты можешь ошибаться, но ты не должен быть один. Без синхронизации никуда, никуда. То есть, когда синхронизируется добро, зло просто сметается. Просто сметается. У тьмы, конечно, есть свои планы на синхронизацию, а у нас свои. Потому что мы не метрономы, у нас данная Богом воля есть. Ну, на этом я хочу закончить синхронизацию добра.